Всем привет! Это Ник Завриев и проект Яндекс.Музыки «Планетроника». В нем мы исследуем историю электронной музыки, путешествуя по 22 городам и музыкальным жанрам. И сегодня мы в Берлине. Для тех, кто слушает нас за пределами России, нужно сделать важную ремарку. Поскольку это для нас, то есть для Яндекс.Музыки и наших партнеров, это проект экспериментальный, то пока мы договорились об использовании музыкальных фрагментов в подкасте только на территории России. Но, естественно, все треки, о которых мы здесь говорим, есть в плейлисте на Яндекс.Музыке, который называется «Берлин». Когда заходит речь об электронной музыке из Берлина, вы наверняка представляете себе техно. То есть это клуб Бергхайн, Трезор, какая-то такая жесткая, немного индустриальная, довольно модная музыка, что-то вроде группы «Модерат». И так далее. Но хитрость заключается в том, что техно не родилось в Берлине, оно родилось в Соединенных Штатах, а в Берлин попало уже где-то к концу 80-х, примерно во времена падения Берлинской стены. При этом в Берлине есть собственный подвид электроники, возникший там аж на 20 лет раньше, то есть в конце 60-х, и получивший название в честь города. Этот жанр называется «Берлин-Шули» или «Берлинская школа электронной музыки». Ее еще называют космиша мьюзик, спейс-электроникой, ретро-электроникой. Хитрость заключается в том, что у этой музыки нет, скажем так, устоявшегося названия. Ну, то есть оно есть, но если что такое драм-н-бейс знают примерно все, то что такое Берлин-Шули, в общем, знают только меломаны. Происходит это потому, что в момент возникновения этой музыки электроника еще не делилась на десятки подвидов. Ну и, собственно, это называлось просто электронная музыка. Космическая электроника, о которой мы сейчас говорим, достигла своего первого пика к середине 70-х, когда в мировые чарты попали такие музыканты, как Клаус Шульц, Вангелис, Жан-Мишель Жар и Тенджерин Дрим. И так бы мы, наверное, и воспринимали спейс-электронику как нечто абсолютно архивное и ретроградское, если бы в наши дни она не получила новый толчок к развитию и новый виток популярности. Самый известный на сегодняшний день современный Берлин-Шули трек — это тема к телесериалу «Stranger Things. Очень странные дела». В 2016 году эту тему записали два американских электронщика – Кайл Диксон и Майкл Стайн, участники группы Survive. А вдохновлялись при записи этого трека они именно музыкой 70-х. Особенность этого звучания в том, что в отличие от большинства современной электроники, здесь, по сути дела, нет бита. Танцевальной эту музыку не назовешь совсем, а роль ритм-секции здесь играет внутренняя пульсация. Это звучание у нас стойко ассоциируется или со старыми научно-фантастическими фильмами об освоении космоса, или же с научно-популярными какими-то фильмами советского телевидения, где она много использовалась в качестве саундтреков. Например, в заставке телепередачи «Очевидное и невероятное» звучала композиция Петера Баумана «Chasing the Dream». Ее, а также многие другие треки, о которых мы сегодня говорим, вы можете послушать в соответствующем плейлисте, который тоже называется «Берлин». Чтобы проследить корни космической электроники, имеет смысл вспомнить, что такое Германия конца 60-х. Это, прямо скажем, не самое такое приятное место в мире, потому что, во-первых, недавно закончилась война. Во-вторых, Германия разделена на две части, на ГДР и ФРГ. И мы сейчас говорим в первую очередь о ФРГ и о Западном Берлине, который был таким отдельным образованием. В культурном смысле послевоенная Германия хочет как бы изобрести себя заново. У молодых немцев, с одной стороны, есть шлягерная музыка, это такой вот бравурно-позитивный буржуазный поп, что-то вроде советских Виа, а с другой стороны, у них есть музыка, импортированная из Штатов и Великобритании, это какой-то рок-н-ролл, затем хард-рок и так далее. Ни то, ни другое их по понятным причинам не устраивает. Они хотят что-то придумать свое, новое и абсолютно немецкое. Разумеется, лучший способ найти новое звучание – это найти новые инструменты. И этими инструментами в конце 60-х становятся синтезаторы, которые на тот момент как раз начинают производиться массово и продаваться в магазинах. Одним из таких мест силы, где собирались молодые немецкие музыканты, занятые поиском нового звука, стала лаборатория свободных искусств «Зодиак». Это такое западно-берлинское место, напоминающее одновременно и клуб, и галерею. Одной из главных проблем немецких музыкантов-неформалов конца 60-х было то, что им просто негде было играть. Тогда в какой-то момент они решили просто взять ситуацию в свои руки. Два начинающих на тот момент музыканта, Конрад Шницлер и Ханс-Йоаким Роделиус, решили арендовать помещение и сами создать такой клуб. Местом для будущей лаборатории стало техническое помещение, которое музыканты арендовали у одного из театров в районе Кройсберг, который до сих пор славится тусовочной жизнью. Поскольку музыка в «Зодиаке» играла громко, а вечером в театре были спектакли, то открывался «Зодиак» уже поздно, часов в 10-11. И в это время там начиналось настоящее буйство неформальной мысли, потому что в этом клубе играли нойз, фриджаз и всякого рода эксперименты, а на какую-то нормальную музыку, ну типа того же рока, там смотрели косо. Помимо того, что «Зодиак» был концертной площадкой, он еще и стал таким центром неформального комьюнити, куда просто народ приходил знакомиться и пообщаться. В результате через пару месяцев вокруг клуба возникла настоящая сцена. Среди тех, кто регулярно выступал в «Зодиаке», были Клаус Шульц, Ашера Темпл, Кластер, ну и, конечно же, Тенджерин Дрим. И поначалу они играли вовсе даже не электронику, а такой, скорее, шумовой рок. То есть это было нечто среднее между, я не знаю, авангардом, нойзом, какой-то такой свободной импровизацией, что-то такое совсем неудобоваримое. По мере того, как наши герои начинали играть все лучше и лучше, живых инструментов в их звучании становилось все меньше, а синтезаторов все больше. Тем не менее, ранние альбомы тех же самых Tangerine Dream, они звучали совершенно не так, как вот мы себе представляем Берлин Шуле. Это была такая, скорее, мрачная, такая гудящая, атональная музыка. Собственно, термин «космише мьюзик» в 1971 году предложил лидер Tangerine Dream Эдгар Фрёзе. И, честно говоря, это мрачное атональное гудение гораздо более похоже на настоящий космос, чем тот научно-фантастический звук, который мы привыкли ассоциировать с берлинской электроникой середины 70-х. Но 70-е были вообще временем довольно своеобразным. Не забудем, что незадолго до этого произошла психоделическая революция, и вообще, ну, как бы новый звук интересовал, в общем, не только немцев, но и примерно всех вокруг. Поэтому абсолютно авангардные пластинки молодых музыкантов, ну типа того же Конрада Шницлера или группы «Хармония», или даже Клауса Шульца, они находили своих слушателей, причем не только в Германии, но и за ее пределами. Одним из тех, кто всячески продвигал молодых немцев и активно ставил их на радио, был британский диджей Джон Пилл. Джон Пилл вообще фигура для мировой музыки совершенно уникальная. Он проработал на радио почти 50 лет, он начинал еще с пиратских радиостанций, а потом переместился на BBC, когда там занялись, собственно, молодежной музыкой. И практически все это время активно занимался продвижением каких-то независимых музыкантов и новых музыкальных жанров. Нередко попадание пластинки в его эфир, по сути, делало группе карьеру. Ну и с Tangerine Dream вышло во многом именно так. Пластинку «Атем» Пил называет лучшим альбомом 73-го года. 73-й год вообще во многом для нашей истории становится определяющим, потому что, с одной стороны, формируется канон вот этого вот пульсирующего звучания, а с другой стороны, у электронной музыки наступает экспансия. Яркий пример того, как звучала Space Electronica в середине 70-х, это, например, композиция Tangerine Dream Федера или трек Beirut Return Клауса Шульца, который вы можете целиком послушать в плейлисте под названием «Берлин». Резкое изменение звука между альбомами «Атем» и «Фаэдра» связано с тем, что, с одной стороны, музыкантам, которые играют уже какое-то время, всегда хочется быть более сложными и, как следствие, более мелодичными, что именно и произошло с Tangerine Dream, потому что все-таки классическое образование, что называется, не пропьешь. А с другой стороны, музыканты параллельно освоили секвенсоры, то есть технология, которая позволяет музыку не играть на клавишах, а программировать. Отсюда, собственно, и происходит вот тот самый пульсирующий звук, это такой вот ровный, как бы ровная структура трека, которую мы слышим как раз начиная с 73-го года. С этим же связано и то, что такой звук одновременно появляется сразу у нескольких групп. Например, в том же 73-м году абсолютно такой электронный пульсирующий трек появляется на альбоме Pink Floyd Dark Side of the Moon. Это вообще, на минуточку, самый продаваемый альбом в истории музыки. В чем дело? Кто у кого копировал? А, видимо, никто ни у кого. Просто когда в руках у них оказался, вот, соответственно, синтезатор VCS-3, то такой звук получился у них сам собой. Еще одно новшество того времени, а заодно и такой неотъемлемый признак этого звука, это наложенная поверх на этот пульсирующий бас или там на пульсирующую секвенцию гитарная примочка, фленджер или фейзер, позаимствованная из психоделии. Она как бы делает этот звук немножко более плывущим и таким разнообразным, то есть мы слышим не бесконечное повторение одной и той же ноты, а такой звук с микроизменениями, будто его играет живой инструмент. Этот эффект очень хорошо слышен в треке Tangerine Dream Rubicon, за которым я тоже отправляю вас в наш плейлист. Мировая экспансия электроники, случившаяся как раз в середине 70-х, связана с тем, что ее приняли под свое крыло британские лейблы, а Англия всегда была в этом смысле законодателем мод и таким флагманом мировой рекорд-индустрии. В первую очередь это, конечно, лейбл Virgin, который в 73-м году подписал Tangerine Dream, и Федера вышла как раз именно там. Кроме немцев, а это были не только Tangerine Dream, но и Клаус Шульц, в Англии начали выходить такие музыканты, как Вангелис, Жан-Мишель Жар и так далее. У каждого из них, естественно, был свой собственный звук. То есть у Вангелиса электроника звучала более симфонично, у Жара это была такая более попсовая и в каком-то смысле танцевальная музыка, но основные принципы и структуры были, в общем, примерно те же самые, что и у других электронщиков того времени. Нечто очень похожее в тот момент играют и Крафтверк, которые тоже начинали с гораздо более экспериментального звука. Если мы послушаем, например, вторую сторону их пластинки «Автобан», то мы услышим там всю ту же мелодичную космоэлектронику. Надо сказать, что это увлечение электронных музыкантов мелодизмом и вообще поп-форматом встречает реакцию довольно неоднозначную. С одной стороны, эти пластинки, конечно же, лучше продаются. Если мы посмотрим на британские, например, чарты, то мы увидим там кучу электронных альбомов. При этом какая-то часть старых поклонников от этих групп отворачивается. Например, про Tangerine Dream довольно популярна точка зрения, что интересные альбомы у них заканчиваются как раз на АТМ, а все, что потом, попса. И даже у Kraftwerk есть довольно экзотическая фракция поклонников, которая любит их примерно до альбома Autobahn. Тем не менее, периодом наивысшего рассвета Space Electronic считается время примерно между 73-м и 81-м годом. Если хотите эталонного электронного звука, смело берите что-нибудь из этого периода. Помимо уже упомянутых сегодня героев, стоит вспомнить, например, японца Исао Томита, который совершенно замечательно переигрывал на электронный лад произведения Мусоргского и Дебюсси. В Америке в этот момент с электроникой активно экспериментировал музыкант Ларри Фаст, называвший себя Synergy. Позже он будет работать, например, с Питером Гейбриэлом. Его альбом 76-го года под названием «Sequencer» тоже можно считать образцом такого классического электронного звука. Причины у этого внезапного взлета, надо сказать, как творческие, так и технические. Потому что, с одной стороны, музыканты находятся в хорошей форме, и они все, наконец, нашли тот звук, который долго искали. С другой стороны, они играют на прекрасных синтезаторах. Потому что середина 70-х оказалась и высшей точкой инженерной мысли в этой области. Те аналоговые машинки, которые в этот момент делали такие компании, как Moog, ARP или EMS, это, наверное, лучшие синтезаторы вообще в истории музыки. Но, как это часто бывает, к 80-м вся эта картина несколько разваливается. С одной стороны, всемирная экспансия электроники приводит к тому, что электронику берут на вооружение примерно все. То есть электроникой начинают злоупотреблять и рок-музыканты, и диско-музыканты, о чем мы с вами еще поговорим. И если у танцевальных музыкантов и продюсеров это получается хорошо, то у рокеров это быстро приобретает такой оттенок штамповки. С другой стороны, с синтезаторами тоже все не прекрасно, потому что технология постепенно удешевляет, и на смену аналоговым синтезаторам приходят цифровые. При этом и, так сказать, творческие силы несколько иссякают. Электронщики все попсеют и попсеют, продается это уже хуже. И постепенно вот то, что когда-то было классической электроникой, медленно растворяется в том, что получил название New Age. То есть это очень расслабленная, немножко такая постхиповская, совершенно в массе своей бессодержательная музыка для занятий йогой, для медитации, для какого-то поиска себя и так далее. То есть они как-то мутируют в сторону прикладного звука. Единственное, где электронные музыканты в начале 80-х находят себе адекватное применение, это кино. И здесь мы, конечно, первым делом вспомним фильм «Бегущий по лезвию» с музыкой Вангелиса. А можно тут снова вспомнить сериал «Очень странные дела», где в какой-то момент герои собираются в кино. Как вы думаете, на какой фильм? И это фильм «Рискованный бизнес» Пола Брикмана, который сам по себе не очень известен, но довольно неплохо известен саундтрек оттуда, который написали Tangerine Dream. И композиция Love on a Real Train, которая как раз в этот саундтрек вошла, это, наверное, главный хит всех времен. А я, пользуясь случаем, напоминаю, что эту и многие другие композиции вы сможете целиком послушать в нашем плейлисте на Яндекс.Музыке, который тоже называется «Берлин». В той же самой киноиндустрии мы находим еще одного человека, который оказал существенное влияние на ход истории. Этого человека зовут Джон Карпентер. Он жил и работал совершенно в другом месте, чем те, о ком мы говорили до этого, потому что он американец. И в 70-е годы, ну, так же, как после этого, он снимал такие независимые хорроры. Интерес заключается в том, что Джон Карпентер был не только кинорежиссером, но и композитором, то есть он сам записывал музыку для своих собственных фильмов, и играл он ее, естественно, при помощи электронных инструментов. Технически его музыка не так уж отличалась от, ну вот, собственно, электроники 70-х, то есть в ней даже была вот та самая пульсация, которую мы, собственно, определили как такой ключевой признак этого. Но разница заключается в том, что музыка Карпентера, она была не про космос, она была эмоционально совершенно про что-то другое. Она была такой мрачной, тревожной, ну и, собственно, чего еще ждать от человека, в мире которого действуют маньяки с бензопилами и зомби. Интересно, что, наверное, самая известная композиция Карпентера — это тема к фильму «Нападение на 13-й участок». Она в момент выхода фильма даже не была издана на отдельной пластинке. Музыка Карпентера стала выходить отдельно уже после того, как он стал успешным голливудским режиссером, примерно начиная с фильма «Хэллоуин». И даже в те моменты его пластинки не были, скажем так, большими хитами. Про музыку Карпентера вспомнили уже танцевальные продюсеры в конце 80-х, когда его начали сэмплировать. А по большому счету его музыка всплыла на поверхность уже в 21 веке. Но об этом мы поговорим чуть позже. А пока вернемся в Германию. В тот момент, когда известные артисты подписались на мейджор-лейблы, в Германии, собственно, продолжала действовать локальная сцена. Причем действовала она не только в ФРГ, но и в ГДР. Вот что рассказывает по этому поводу ГДРовский музыкант Рейнхард Лаками. Как и все другие, я украдкой посматривал программы западногерманского телевидения. Однажды в середине 70-х я увидел выступление группы Tangerine Dream, концерт в соборе в Англии. Никогда до этого я не слышал ни подобных ритмов, ни секвенций, ни звуков. Это просто невозможно было передать словами. В 80-м году Tangerine Dream привезли электронную музыку в ГДР, дав два концерта во Дворце Республики. Концерт сопровождался лазерным шоу, что было абсолютным новшеством здесь. Никто здесь ни разу до этого момента не слышал ничего даже подобного на их акустической системе. Все это было новшеством не только здесь, но и на Западе. Так, благодаря одному вечеру, электронная музыка стала очень популярной у нас. А что же там СССР, спросите вы? Как оказывается, в СССР дела с электроникой в тот момент тоже обстояли достаточно неплохо. Для этого были свои предпосылки, потому что, во-первых, электроника не была под запретом, там не было текстов, которые нужно было как-то литовать и цензурировать. С другой стороны, пластинки ГДРовских, например, музыкантов вполне можно было купить в советских магазинах. К слову, не так сложно и купить и сейчас. Ну и к тому же в СССР были свои синтезаторы, довольно, к слову, неплохие. Так что электроника здесь в это время вполне себе цвела и пахла. Писали ее, например, в Прибалтике. Это была группа «Зодиак», чьи пластинки расходились огромными тиражами. Или, например, эстонский композитор Свен Грюнберг. Ну а главным мэтром отечественной спейс-электроники считается Эдуард Артемьев. Его саундтрек к фильму «Сибириада» Андрона Кончаловского или, например, пластинка картины «Настроение», которая тоже вышла на «Мелодии», это прекрасные образцы и композиции, и такого идеального электронного звука. Но вернемся все же в ФРГ. В 78 году Клаус Шульц открывает собственный лейбл, ориентированный как раз в первую очередь на издание Space Electronics. Лейбл получает название Innovative Communications. Интересен он тем, что на долгое время становится форпостом для издания независимой музыки, которая не попала в поле влияния мейджоров. А такой музыки, естественно, довольно много. Нельзя сказать, что прям весь каталог у них хорош, потому что там выходило, ну, например, довольно много, скажем так, второсортного нью-эйджа. Но, тем не менее, большое количество интересных имен лейбл нам открыл. Там выходили пластинки, например, Роберта Шрёдера или группы Mindflux. Ну а главными звездами лейбла стал дуэт Software. За исключением некоторых релизов Innovative Communication и, ну, опять же, нескольких неплохих альбомов от каких-то звезд калибра Жан-Мишель Жара, Евангелиса, хотя эти альбомы явно уже проигрывали тому, что они делали в 70-е. 80-е годы, конечно, не были лучшим временем для классической электроники. Однако в это время вышла одна пластинка, которая, скажем так, стоит совершенно отдельно и которая, опять же, очень повлияла на то, что происходило с музыкой потом. Речь об альбоме Мануэля Гетшинга «Е2-Е4», который увидел свет в 81-м году. Мануэль Гетшинг — это такая плоть от плоти берлинской электронной школы. Это один из завсегдатаев того самого клуба «Зодиак», с которого мы и начинали наш рассказ. В 81-м году он записал соло-альбом, который был такой концептуальной работой, с одной стороны, посвященной шахматам, то есть там несколько частей, которые символизируют развитие партии. На обложке, естественно, шахматная доска, ну и название тоже недвусмысленно отсылает к шахматам. При этом тут есть еще и такой второй слой, потому что Е2-Е4 — это гитарный строй, то есть нижняя струна гитары — это Е2, а верхняя, соответственно, Е4 — ноты, которые им соответствуют. Пластинка представляла собой одно длинное произведение, длиной почти в час, которое целиком строилось на повторяющемся лупе, то есть музыкальной фразе, которая зациклена, и каких-то гитарных и синтезаторных импровизациях вокруг этой темы. И, опять же, это не был какой-то большой хит, но удивительным образом пластинка зазвучала в первых независимых клубах и чиллаутах, когда вот начала зарождаться танцевальная сцена. Такие диджеи, как Пол Акинфолд или Алекс Паттерсон, они как раз очень любили ставить эту пластинку, под которую народ так как бы неторопливо танцевал. Что было, конечно же, большой сенсацией для Гетшинга, который был совершенно из другой тусовки и вообще ничего подобного не ожидал и в помине. Однако к концу 80-х Space Electronica, казалось бы, закатилась окончательно, потому что сменился инструментарий, все перешли на сэмплеры, на цифровые синтезаторы и так далее. Однако влияние этой музыки всплывали в каких-то совершенно неожиданных местах. Например, большим фанатом Tangerine Dream был Алан Уайлдер из группы Depeche Mode, который вот в их золотой период занимался аранжировками. И вот если мы послушаем композицию «Waiting for the Night» с альбома «Violator», наверное, самой классической пластинки Depeche Mode, то влияние «Tangerine Dream» примерно времен альбома «Rubicon» здесь, в общем-то, не расслышать довольно сложно. 90-е годы становятся еще одним странным десятилетием для спейс-электроники. Потому что, с одной стороны, звезды типа тех же самых Tangerine Dream находятся в очень странном состоянии. Они пишут New Age, и их репутация падает, что называется, ниже плинтуса. В каком-нибудь 95-м году признаться в любви к группе Tangerine Dream — это примерно то же самое, что признаться в любви, например, к музыканту Meat Loaf. То есть это что-то такое, апофеоз абсолютного дурновкусия. Однако, уже в конце 80-х это начинается, а в 90-е это активно развивается, в Европе действует чиллаутная сцена. То есть в каждом уважающем себя большом клубе есть второй зал, в котором играет медленная такая неторопливая музыка, где народ просто там общается, сидит, выпивает, там лежит на матрасах и слушает что-то такое максимально расслабленное. И вот там как раз диджеи активно заводят и Клауса Шульца, и Ашера Темпл, и пластинки с лейбла Innovative Communication. И, естественно, когда такая музыка становится локально популярной, какие-то молодые независимые артисты начинают что-то такое записывать сами. И музыка ambient лейблов 90-х, таких как, например, Recycle or Die, или американский лейбл Instinct, или франкфуртский лейбл Fax, который возглавлял Пит Намлук, во многом она именно произрастает корнями из берлинской электроники. То есть такие артисты, как Оливер Лип, как Джеймс Бернард и многие другие, они, конечно, пишут под большим влиянием берлинской сцены 70-х годов. Более того, примерно в это же время из берлинской электроники возникает транс. Трансу у нас посвящен отдельный выпуск, в котором мы говорим об этом процессе подробно. Но тут важно заметить, что транс-музыка в ее первой реинкарнации — это, по сути дела, берлинская спейс-электроника с подложенным под нее техно-битом. Однако и расцвет чиллаутной сцены длится недолго. Примерно к концу 90-х все это окончательно сходит на нет, даже, скорее всего, году к 97-му. Довольно долго про эту музыку, в общем, никто толком не вспоминает. И, как это часто бывает, возрождение ее произошло на противоположной точке земного шара, то есть в Соединенных Штатах. С одной стороны, в Соединенных Штатах, а именно в Нью-Йорке, действовал замечательный лейбл DFA во главе с Джеймсом Мёрфи. А Джеймс Мёрфи, он такой супер-меломан, и в частности, он большой фанат пластинки E2-E4. В какой-то момент он выпустил собственный альбом, который был во многом вдохновлен этой пластинкой, и за что нарвался на судебный иск со стороны самого Гёдшинга. Но до этого Мёрфи выпустил на своем лейбле, который специализировался в основном на танцевальной музыке, то есть на чем-то совершенно другом. Он выпустил замечательную пластинку двух музыкантов, Делия Гонсалес и Гевин Рассом, ее записали, альбом назывался «The Days of Mars». Необычность этой пластинки была в первую очередь в том, что она радикально не соответствовала трендам своего времени. То есть в десятилетие, когда был моден абсолютно другой звук, Гонсалес и Рассом вдруг выпускают пластинку, которая звучит как такая современная версия спейс-электроники 70-х годов. Там мы снова слышим космические аккорды, пульсирующие басы и журчание арпеджиаторов. Арпеджиатором называется функция синтезатора, которая позволяет зажать аккорд, но звучать он при этом будет не как три ноты одновременно, а как последовательный перебор этих нот. То есть, если держать, например, этот аккорд долго, то мы услышим бесконечно зацикленную последовательность из нот. Этот прием как раз в спейс-электронике 70-х был очень популярен. Параллельно с работой лейбла DFA, который был конторой, скажем так, известной и модной, в Америке существовало свое подполье. Тут нужно сделать маленький экскурс в техническую сторону дела и вспомнить, что начало нулевых — это как раз расцвет программных синтезаторов. То есть примерно любой человек, у которого есть компьютер, он может поставить программы, которые, по сути дела, в этом компьютере полностью эмулируют работу всех классических синтезаторов. То есть раньше человек, например, покупал один синтезатор, ну и пытался как-то из него извлечь максимум возможностей. А теперь у каждого начинающего музыканта перед глазами были, по сути дела, все мыслимые синтезаторы, которые за все это время создало человечество. И вот такое вот перенасыщение информации, точно так же, как перенасыщение музыкальной информации, оно приводит к тому, что человек, запутавшись и перегрузившись, он хочет поставить себя в намеренно такие сложные условия. То есть он говорит, я возьму один старый синтезатор и одну драм-машину и буду пробовать на ней что-то сочинить. Таким образом, музыканты из американского андеграунда начала-середины нулевых, Они, по сути, стали повторять ту же самую дорожку, по которой прошли в свое время берлинские музыканты конца 60-х. То есть взяли два простых старых синтезатора, купленных на блошином рынке за $30, и начали на них что-то создавать. И мало-помалу они, значит, разбираясь с этими синтезаторами и как бы осваивая какие-то более сложные структуры, они начали приходить вот к той самой классической электронике. Речь сейчас об участниках группы Emeralds, о группе Zombie, о, в каком-то смысле, о Дэниеле Лопатине и вот прочих деятелях американского андеграунда. Понятно, что берлинская электронная школа была далеко не единственной музыкой, которая на них влияла. Они также слушали прогрок, саундтреки к фильмам Дарио Ардженто, то есть, на самом деле, какую-то совершенно антимодную по меркам начала 2000-х музыку. Но вот тот звук, который они выработали, это было очень похоже вот на те самые пульсирующие секвенции, журчание арпеджиаторов, фленджер на все и, в общем, такой вот классический берлинский звук. Но, разумеется, это не было повтором, потому что даже если ты 30 лет спустя пытаешься воссоздать звук конца 60-х, у тебя получается что-то совершенно другое. Потому что у тебя по-другому работает голова, у тебя совершенно другой музыкальный бэкграунд, потому что ты слышал всю ту музыку, которая вышла за последние 30 лет, а не только вот то самое из 60-х. Ну и, наконец, у тебя совершенно другое оборудование. В результате вот эта генерация американских музыкантов придумала какой-то такой, в общем, новый звук, который в каком-то смысле вырастает из берлинской электроники, но, в общем, звучит, конечно, современно. То есть, если поставить рядом трек Стива Мура и трек Tangerine Dream, то, в общем, будет понятно, что они как бы об одном и том же, но перепутать их невозможно. Параллельные процессы идут и в Европе. Например, в Голландии Дэнни Волферс, известный под именем Лигавельт, запускает собственный лейбл Strange Life, на котором тоже выпускает такую ретро-электронику, вдохновленную даже уже не Tangerine Dream, а Джоном Карпентером. Надо сказать, что вот этот хоррор-корень, он для американских музыкантов тоже был очень важен. Если мы вот попробуем подметить главное отличие современной такой спейс-электроники от старой, то современная гораздо мрачнее. То есть вот в ней действительно влияние Карпентера ничуть не менее важно, чем, собственно, влияние Берлина. К середине 2010-х годов эта неоэлектроника становится, ну если не популярной, то как минимум модной. Понятно, что о попадании в чарты сейчас говорить невозможно, но все эти артисты, которые довольно долго сидели в подполье, сейчас начинают издаваться на лейблах типа Editions Mega, типа Stone's Throw и так далее. То есть их издают такие самые модные издатели. Более того, эта сцена порождает и совсем новых звезд. Вот, например, итальянская девушка по имени Катерина Барбьери. Она играет на всех крупных фестивалях, про нее пишет вся мейнстримовая пресса, а ее прошлогодний альбом фигурировал во множестве полов как одна из лучших пластинок года. Если мы посмотрим на лайнапы крупных фестивалей, типа Sonara, типа Primavera Sound, типа Deckmantle, то, ну, примерно процентов 10-15 лайнапа — это в той или иной степени такая вот ретро-электроника. Особенно если принять во внимание тотальную моду нынешнюю на аналоговый звук, на воссоздание старых синтезаторов, на модульные системы и так далее. Спейс-электронику или элементы спейс-электроники сегодня добавляют в свое звучание очень разные музыканты, начиная от Мартина Гора и заканчивая теми, кто раньше играл техно, типа Петера Дундова, Джеймса Холдена или группы Simeon Mobile Disco. Но самое интересное то, что вместе с молодыми музыкантами, которые представляют там вот эту вот неоэлектронику, на крупных фестивалях играют и живые классики. То есть на Примавере в прошлом году играл Джон Карпентер, на Сонаре пару лет назад играл Жан-Мишель Жар, а на фестивале Deckmantle в 2018-м играли, кто бы вы думали, Tangerine Dream, группа, которая полностью восстановила свою репутацию, ушла от New Age, выпустила несколько замечательных новых альбомов, и несмотря на то, что несколько лет назад скончался их многолетний лидер Эдгар Фрёзе, ну, с его благословения группа продолжает работать, и сейчас ее возглавляют Торстен Кешнинг и еще один такой европейский энтузиаст спейс-электроники по имени Ульрих Шнаус. В общем, пройдя 50-летний цикл, спейс-электроника остается живее всех живых. А у меня на этом все. Напомню, что все треки из этого выпуска и многие другие можно послушать в плейлисте на Яндекс.Музыке, который тоже называется «Берлин». Спасибо и до новых встреч!